Нам с тобою драться не честь. А кликнем с караула стрельцов и велим тебя опозорить, если уже ты сам над собою чести держать не умеешь. Завтра же над тобою тесноты прибудет, и вперед так напиваться и дуровать не станешь». Струсь рассердился еще больше, рвался к сабле. Польский гонец говорил приставам: «Мы его давно и в Литве знаем. Как напьется, то не знает сам, что с сердца делает». После этого не велено было струсевых пахалков пускать на торг незачем, а для покупки велено посылать стрельцов. С кабака покупать ничего не велено, и приставам запрещено ходить к нему. Если же литовские пахалки станут стрельцами о чем-нибудь задираться, то стрельцам велено их бить ослопами. 30 мая уполномоченные съехались. Гонсевский опять начал, что многих польских и литовских людей бояре похолопили и крестили силою, женили и держат неволею, а именно боярин князь Дмитрий Пожарский многих людей их разослал по своим поместьям и у себя держит на цепях, скованных неволею. А которые из тюрем выпущены, тех всех в морозы злые отпустили нагих и босых, и всех поморили. Бояре отвечали, что все это баламутство и смута. Объявляют они христианскую правду, что ничего этого не бывало. Потом литовские послы начали требовать новых условий, между прочим, чтобы была вольная дорога мимо Брянска между уступленными Польше городами. Шереметьев с товарищами не согласились на это требование, как новое, и съезд кончился. Московские уполномоченные немедленно послали сказать Филарету, что литовские послы «счинают новые статьи», и доложить, как он, великий государь, укажет. Разменять ли его наперед, на струся с некоторыми именитыми его товарищами, и после того всех отпустить? Филарет, выслушав гонца, заплакал и сказал: «Велел бы мне Бог видеть сына моего, великого государя-царя, и всех православных христиан в московском государстве». Что же касается до новых статей, то он ничего не сказал, потому что в шатре у него было много литовских людей. Потом спросил гонца: «Есть ли с боярами какая-нибудь от сына моего присылка, соболи или что другое? Надобно мне почтить тех поляков, которые оберегали мое здоровье. И если у бояр есть соболи, то чтобы они прислали мне их сегодня же». А Томила Луговской подошел к гонцу и сказал ему именем митрополита: «Если бояре станут соболей посылать, то они бы написали им цену субавкую в половину перед указанную ценою. А зачем? Про то уже мы здесь знаем». Бояре исполнили приказ, выбрали 17 сороков, цену им положили субавкою и в тот же день отослали к Филарету. Чтоб подвинуть дело, литовские уполномоченные прислали к московским с угрозою, что если все их требования не будут исполнены, то они на съезд не поедут, отправятся с Филаретом назад и начнется опять война. Московские послы отвечали: «Вы приехали к нам с угрозами и вымогаете на нас силою новые статьи, а нам этого мимо наказа великого государя и без совета бояр, братьей своей, сделать нельзя. Угроз мы никаких не боимся, ратных людей у нас самих в сборе много, да и ближе вашего». Но такая храбрость была только на словах. Без Филарета уполномоченным нельзя было возвратиться в Москву, и потому они прибавили: «Которые новые статьи нам будет можно написать, и мы, переговоря между собою, напишем их и пришлем, но, чтоб быть дороге сухим и водным путем к вашим городам мимо Брянска, и чтоб сыскивать и отдавать назад людей и наряд, которые были прежде в уступленных городах, а теперь нет, этого нам никак сделать нельзя, это дело новое». Посланные, уезжая с этим ответом, свидетельствовались Богом, что их уполномоченные без исполнения всех статей размена делать не будут, и прибавили: «Ваши же про вас говорят, что есть между вами и такие люди, которые не хотят преосвященного митрополита на московском государстве видеть, потому и доброго дела не делаете. Хотите того, чтобы митрополита Филарета Никитича повезли назад». Послы отвечали: «Эти речи говорите вы не от себя, а по вымыслу своих великих послов. А если такие речи вы затеваете от себя, то нам, великим боярам, не только от вас, но и послов ваших слышать этого не годится. Вам бы пригоже говорить по своей мере, а у нас на Москве ни в каком чине нет таких людей, кто бы не хотел великого государя, преосвященного митрополита Филарета Никитича». Между тем Шейн дал знать Шереметьеву, что прислали к нему человека его, если с боярами есть его человек в Острожке или человека повинных его, Салтыковых или Морозовых. Уполномоченные велели человеку Морозовых, Бориса и Глеба Ивановичей, Поздею Внукову, ехать к литовским послам в обоз, а приехав, велить про себя сказать боярину Михаилу Борисовичу Шейну. Последний через дворянина Коробина велел сказать Внукову, чтобы уполномоченные никак не медлили разменом, потому что у литовских послов чаять мирному договору и размену нарушения, да чтоб в обозе у бояр было бережно и осторожливо. Уполномоченные испугались, согласились на все, и последовал размен. 1 июня митрополит Филарет приехал к речке Поляновке в Оске, а Шейн, Томила Луговской, все дворяне и пленные шли за воском пеши. На Поляновке сделаны были два моста. Одним должен был ехать Филарет со своими московскими людьми, а другим — Струсь с литовскими пленниками. Подъехав к реке, Филарет прислал литвина Воронца сказать уполномоченным, чтоб отпустили к нему Струся наперед безо всякого опасения, а остальных пленных с обеих сторон будут пересматривать по списку. Но уполномоченные, опасаясь обмана, отказали Воронцу. «Струся нам прежде великого государя Филарета Никитича отпустить никакими мерами нельзя, а пересматривать по росписи всех пленных налицо некогда, время уже вечернее. Если на обеих сторонах пересматривать, то дело втянется в ночь. Мы верим вашей росписи, кого по росписи и не объявится, то мы за ними тотчас в обоз пришлем». Филарет прислал в другой раз к уполномоченным, чтоб выслали наперед Струся и дурна никакого не опасались. Тогда они отправили Струся, а сами стольниками, стряпчими, дворянами московскими, жильцами и выборными из городов дворянами дожидались Филарета у съезжего моста пеши. И как скоро Филарет, Шейн, Луговской и все дворяне по мосту пошли, то бояре велели всем литовским пленникам идти по своему мосту. Переехавший мост, митрополит вышел из воска, а Шереметьев начал говорить ему речь. «Государь Михаил Феодорович велел тебе челом ударить, велел вас о здоровье спросить, а про свое велел сказать, что вашими материнскими молитвами здравствуют, только оскорблялся тем, что ваших отеческих святительских очей многое время не сподоблялся видеть». Потом Шереметьев же правил челобитие от матери царской Марфы Ивановны. Филарет спросил о здоровье царя и о спасении его матери, и потом пожаловал, благословил Шереметьева и спросил его о здоровье. За Шереметьевым подошел князь Мезецкий и правил челобитие от бояр и всего государства. Бояре, князь Федор Иванович Мстиславский с товарищами, окольничи и вся царского величества дума и все великое российское государство, вам, великому государю, бьет челом и вашего государского прихода ожидает с великою радостью. Филарет благословил Мезецкого и спросил о здоровье всех послов. Третий уполномоченный Измайлов подошел к Шейну, спросил от государя о здоровье и говорил речь. «Служба твоя, роденье и терпенье, как ты терпел за нашу православную христианскую веру, за святые Божьи церкви, за нас, великого государя, и за все православное христианство московских великих государств ведомы. И о том мы, великий государь, родили и промышляли, чтобы вас из такой тяжкой скорби высвободить». Диак Болотников спрашивал о здоровье Луговского и всех дворян. Филарет ночевал в Острожке, потому что размен происходил поздно вечером. На другой день, июня 2-го, он приказал послать от себя жалование польским людям, конным и пехоте. Корм в почесть, баранов, кур, вина, меду, калачей, и пошел в Вязьму. В Можайске встретили его рязанский архиепископ Иосиф, боярин князь Дмитрий Михайлович Пожарский, да окольничий князь Волконский. Под Звенигородом в Савине монастыре встретили архиепископ Вологодский, боярин Василий Петрович Морозов и окольничий Пушкин. В селе Никольском, что на Песках, от Звенигорода в 10 верстах, митрополит Крутицкий, боярин князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и окольничий Бутурлин. По переезде через речку Ходынку встретили московские власти, все бояре, дворяне и приказные люди. После бояр встречали гости, торговые и всякие жилецкие люди. 14 июня, не доезжая речки Пресни, встретил митрополита сам царь и поклонился отцу в ноги. Филарет сделал то же самое перед сыном и царем, и долго оба оставались в этом положении, не могши ни тронуться, ни говорить от радостных слез. Поздоровавшись с сыном, Филарет сел в сани, а государь со всем народом шел пешком напереди. За Филаретом шел Шереметьев с товарищами. Патриарший престол после Гермогена оставался праздным. Дожидались Филарета. Дожидался его иерусалимский патриарх Феофан, приехавший в Москву за милостыню. Вместе с владыками русскими Феофан предложил патриарший престол Филарету, ибо знали, что он достоин такого сана, особенно же потому, что он был царский отец по плоти, да будет царствию помогатель и строитель, сирым защитник и обидимым предстатель. После обычных отрицаний Филарет согласился и 24 июня был посвящен.